Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Чаго чакае Беларусь ад Еўрасаюза і чаго хоча ЕС ад Беларусі?
Если возьмете статистику выдачи шенгенских виз, то вы на душу населения номер один среди стран, всех стран Восточного партнерства и, может быть, даже в мире.
Падлеткаў, якія збеглі з Магілёўскай спецвучэльні, знайшлі і моцна збілі.
Яны рассчитывали на то, что из-за Андрея некому будет заступиться. Но они тоже думали, что я лишена родительских прав, либо он с неблагополучной семьей.
Ці дапаможа декрет об лічбавай экономіцы беларускім стартапам?
Проводили такое обсуждение, ну, бизнес-завтрак в такой формате. Обсуждали вообще, нужны ли стартапам вот эти льготы, какие там есть. Ну, и больше пришли к выводу, что в принципе нет.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. До канца года Александр Лукашэнка падпіша суперліберальны варыянт дэкрэта аб развіцці лічбавай эканомікі. Пра гэта пасля нарады ў кіраўніка краіны распавёў вядомы IT-бізнесовец Віктар Пракапеня. Па яго словах, у дэкрэце цалкам адсутнічае бюракратыя. Улады дадуць поўную свабоду ў найманні замежных спецыялістаў, а таксама ў разы павялічаць колькасць айцішнікаў. А пра тое, ці дапаможа дэкрэт аб лічбавай эканоміцы беларускім стартапам, даведаемся ад Паўла Свердлова.
Бадай што галоўным здабыткам новага дэкрэта аб развіцці лічбавай эканомікі шматлікія каментатары называюць увядзенне ў Беларусі так званага англійскага права. Навошта яно нам? Еўрарадыё тлумачыць адзін з распрацоўшчыкаў дэкрэта, топ-менеджар кампаніі VP Capital Беларус Мікалай Маркоўнік.
Англійская правовая система, там это совсем другая правовая система. Здесь просто отдельные институты английского права будут, так сказать, имплементированы в белорусское, то есть, по сути, там частью белорусского права. Но почему эти институты, для чего? Потому что они в международной инвестиционной деятельности, они являются стандартом. И когда иностранные компании инвестируют, они хотят структурировать свои отношения по понятным для них институтам. И когда они это видят, им юристы, которые готовят заключение по этой сделке, говорят, что вот это понятные для вас институты, они для вас не влекут никаких дополнительных рисков, кроме тех, которые там вы уже знаете, к которым вы привыкли, ну и которые для вас приемлемые. Если этого нету, по белорусскому праву никто структурировать не будет сделку. Непонятная правовая система, непонятные правовые риски.
Наявность английского права мае принциповое значение, коли IT-компания працуе по так званой продуктовой модели, распрацоўвае пэўную ідэю ці тэхналогію да стадыі гатовага прадукта, каб пасля знайсці для яго зацікаўленых пакупнікоў. Узорам такіх бізнесаў з'яўляюцца стартапы, невялікія каманды распрацоўшчыкаў, аб'яднаных вакол перспектыўнага праекта. Самыя гучныя здзелкі з удзелам беларускіх айцішнікаў датычыліся продажу стартапаў MSQRD ды iMatter карпарацыям Facebook ды Google адпаведна. Абодва праекты пачыналіся ў стартап-хабе «Імагуру». Пра тое, ці будзе дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі карысным для стартапераў, мы паразмаўлялі з тым лідам «Імагуру стартап-хаб» Яўгенам Пугачам.
Вы не ўваходзіце ў парк высокіх тэхналогій? Я так разумею, што не ўваходзіце, так?
Да, мы не входзім, у нас не было такой цели, наверное, никогда не задавались вообще, мы можем ли что-то из этого получить. А в этом году мы собирали небольшое комьюнити наше стартаповское, проводили такое обсуждение, ну, бизнес-завтрак в такой формате, обсуждали вообще, нужны ли стартапам вот эти льготы какие там есть, ну, и с большей пришли к выводу, что в принципе нет. Возможно, каким-то хардверным стартапам, которые что-то создают своими руками, какие-то там железо, и по льготным там ставкам они могут какие-то расходники привозить, это да. Другим, потому что стартап это несколько человек, это два бывает человека, там 3, 5, 7, для которых у них и денег нет, им не с чего платить зарплату, чтобы получать эти льготы. Они в основном тратят то, что ну, заработали там родственники дают первое время.
То бок есть льготы для айтишников, але яны айтишникам не подыходят.
Ну, айтишник – это такое
ну да, это такое название. Сборная,
это что? Это, да, сборная, это, например, понятно, кто это... такой? Это программист, это был дизайнер, это тоже айтишники.
А коли казать, например, про взаимоотношения на этапе заключения сделок неких, перамовы с замежными инвесторами?
Ну, тут клиентами. Никто не скрывает, все знаю, да, что по нашему законодательству, но не такое. Оно, может, наше для белорусского рынка, оно может быть подходящим, но не для там, венчурного финансирования, для стартапов. И, к сожалению, все, наверное, крупные эти сделки, большинство, все не скажу, это когда продаются белорусский какой-то стартап, получают инвестиции, это получают инвестиции, какая-то компания в Литве, в Латвии, в Лондоне, там где угодно. В Минске остается центр разработок, ребята сами могут жить, находиться дальше. Но официально все это получается юрисдикция другого государства.
Ну, ось тут вельми цікаво, что якраз таки у звязку с новым декретом уживается словозлучение «английское право». Нехай себе юристы кажут, что «английское право» – это такое удалое словозлучение для пиару, але тем не менее, как я разумею, для замежных инвесторов, для тех, кто может укладаться, типа просто набывать белорусские стартапы, это значит шмат чего, але есть нюанс. Накольки я разумею то, что зараз ведомо про декрет, вось гэта аб развіцці лічбавай эканомікі, все ж таки гэта англійская прававая система будзе ўводзіцца толькі для рэзідэнтаў парка высокіх технологій і ў яго межах, а вы такімі рэзідэнтамі і пакуль што прынамсі не з'яўляецеся.
Да, другое дело, что мы, а есть же множество стартапов, которые вот могли бы вот это вот. Надо дождаться, когда декрет подпишут, когда будет опубликован, и будет ясно, где там есть какие-то там дополнительные возможности, изменения, дополнения вносить, и надеемся, что стартапы заценят.
Нормами английского права, такими потребными для стартап-компаний, яны смогут корыстаться только, коли увойдут у лик резидентов Минского парка высоких технологий. На всю остатнюю IT-сферу, а махчыма и на всю остатнюю белорусскую экономику, английское право плануется распаўсюдзіць до конца 2018 года, после обкатки у ПВТ. Гэта паведаміла Еўрарадыё яшчэ адна крыніца, датычная да распрацоўкі дэкрэта. Хочаш англійскае права? Уступай у ПВТ, нават калі ён табе не патрэбны. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам аўтарытэтная амерыканская кампанія HackerRank апублікавала даследаванне пра тое, у якіх краінах жывуць самыя лепшыя праграмісты. У аснову даследавання ляглі ацэнкі 1,5 мільёна распрацоўшчыкаў, а ключавымі паказчыкамі сталі хуткасць і дакладнасць, з якімі людзі спраўляліся з пастаўленымі задачамі. Першае месца ў рэйтынгу займае Кітай, далей ідуць Расія, Польша і Швайцарыя, а замыкае топ-10 Украіна. А вось Беларусь у спіс 50 краін з лепшымі праграмістамі сёлета не патрапіла.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Следчы камітэт распачаў крымінальную справу на дырэктара спецвучэльні закрытага тыпу і яго намесніка. Мужчын затрымалі і ўзялі пад варту, іх вінавацяць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Нагадаю, 26 лістапада шасцёра падлеткаў уцяклі з магілёўскай спецвучэльні. Пасля таго, як іх злавілі, хлопцаў жорстка збілі супрацоўнікі ўстановы. Адзін з хлопцаў апынуўся ў лякарні з пераломам пазваночніка. Пры гэтым у міністэрстве адукацыі сцвярджаюць, што выхаванец вучэльні атрымаў траўму пры спробе ўцёкаў, а не праз пабоі. У сітуацыі разбіраўся наш журналіст Змітер Лукашук.
26 лістапада шасцёра выхаванцаў уцяклі з магілёўскай спецвучэльні закрытага тыпу нумар 2. Іх затрымалі праз 3 гадзіны, а яшчэ праз дзень адзін з уцекачоў апынуўся ў бальніцы. Толькі пра тое, што яе сын Андрэй ляжыць у бальніцы з сур'ёзнай траўмай пазваночніка, Алена Шчаўлікава, магчыма, і не даведалася б, калі б ёй не патэлефанавала медсестра з траўматалогіі.
Ну, если б мне не позвонила медсестра з траўматалогіі, наверное, я б не знала, што з маім дзіцёнком случилось. Потому что руководство мне не сообщило ни о побеге, ни о том, что он находится в больнице. Хотя Дикова, зам по воспитательной работе, сказала, что мы родителям сообщаем даже о каждой царапинке. Правильно, что остальные дети, которые с ним были в этом побеге, там дети сироты, как мне сказала следователь, и дети, у которых родители лишенные родительских прав. Некому заступиться. И они рассчитывали на то, что из-за Андрея некому будет заступиться. Наверное, тоже думали, что я лишена родительских прав, либо он с неблагополучной семьей.
У спецвучэльню Андрэй патрапіў па рашэнні суда 26 кастрычніка. Разам з сябрамі ён залез у чужую машыну, скралі прыборную панель ды калоду карт. Андрэй атрымаў паўгода абмежавання часу. З 21 гадзіны вечара да 7 гадзінаў раніцы павінен быў знаходзіцца дома. Але за парушэнне гэтага рэжыму хлопца накіравалі ў магілёўскую спецвучэльню. Праз месяц Андрэй з яе ўцёк.
Я его первый день же спросила, сын, что ты сделал, зачем ты такое сделал? Он сказал, мам, жить здесь невозможно. Нас били, нам все запретили, посылки, передачи, звонки, письма, нам все запретили. Нас били, поэтому и сбегли. В письмах было написано, у каждого письма, я вытерплю, я выдержу, я их-то не предала, значение этим словам. А по телефону уже, когда я с ним разговаривала, когда он в больнице был, он мне сказал, мам, у письма писать не мог, потому что письма сотрудники читали и не отправили. И по телефону сказать не мог, потому что рядом все время находился сотрудник.
Алияк Андрей отрымал свою травму. У Міністерстве адукації заявляють, що під час утеків, перескокуючи праз плот, один з утікачів отримав травму позвоночника. Андрей, по словах матері, стверджає, що його збили супрацовники спецвучельні.
Били у троїх в родительську кімнату, заводили по одному, у троїх збивали. Перший удар, говорить, я упав. Коли упав, вже стали бити ногами. По спине ударили, больно стало, за спину схватився, дальше вже у двоих били ногами. Я держав ще за спину, тому що мені больно було.
Телефонування Андрею виніку не дає. Ні, на дзвінок відказує він сам. Але відказати на моє питання хлопець не поспіває. Телефон ніяким чином оказується у руках іншого чоловіка. Як висвітляється, супрацовника спецвучельні, який оховує хлопця у палаті шпиталі.
Я представник режиму. Нахожусь вместе с ним в палате, поэтому все вопросы, пожалуйста, к следователю.
Докторы Могилевской областной больницы, где лечат Андрея, потлумачили Еврорадио, что такие травмы характерны как раз для падения.
В нашей практике все вот подобные травмы, компрессионные переломы позвонков, обычно это эти травмы возникают в результате падения на ноги. Либо на ягодице.
Так само лекари стверджають, що з такою травмою хлопець мог рухатися і навіть некоторий час не зауважати її. Як стало відомо Єврорадіо, призначена додаткова судово-медицинська експертиза, яка і повинна висвітлити, у виніку чого була отримана травма. Тим не менш, у дочиненні до директора спецвучельні закритого типу номер 2 і його намісника слідчий комітет розпочав кримінальну справу. Яни арештовані. Їх винуватять у перевищенні службових повномоцтв. По гэтым артыкуле прадугледжанае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін ад 3 да 10 гадоў.
Не считаю свайго дзічонка ідэалам, што ён самы лучшы, самы харошы. Ён завяршыў правонарушэнне, яго за гэта туды адправілі. Но избивать никому не позволено детей. И кей бы он ни был, как пишут в комментариях, зэки, такие всякие, им таки надо. Я бы хотела только такого, чтобы остальные дети не страдали. Раз мой детенок пострадал, возможно, это так надо было, чтобы это все предотвратить. Чтобы не страдали остальные дети, какие они вечно, они дети. Все равно не дети.
Кажа Алена Шчаулікова. Маці потерпелого хлопца стверджає, що у пошуках правди пойде до конца. Тільки при заробку у 600 рублів на сім'ю з 4 неповнолітніми дітьми Шчаулікови не можуть собі дозволити наняти адвоката. Сподіваються, що гэтага не спотребиться. До речі, гэта вже далеко не перший випадок утеків з Могилевської спецвучельні. Так, у 2014 році спочатку утекли 5 підлітків, потім одразу 34, і праз некалькі тыдняў збеглі яшчэ двое хлопцаў. У 2015 годзе таксама былі 3 выпадкі ўцёкаў, але тады ўцякалі па двое-трое чалавек за раз. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, сёлета ў некалькіх школах Тэхаса дазволілі біць дзяцей плоскімі палкамі, калі яны дрэнна сябе паводзяць. За гэта прагаласавала большасць членаў праўлення школ. Біць дзяцей змогуць альбо дырэктар, альбо заваж па вучэбна-выхаваўчай працы, але толькі з пісьмовага ці вуснага дазволу бацькоў. Даваць сваю згоду ім трэба будзе ў пачатку кожнага навучальнага года.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусь і Еўрасаюз падпішуць пагадненне аб прыярытэтах партнёрства. Адбудзецца гэта ўжо ў першай палове наступнага года. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных справ нашай краіны Алег Краўшэнка. Па словах чыноўніка, пагадненне аб прыярытэтах неабходнае для падпісання дамовы аб партнёрстве ды супрацоўніцтве. А гэты дакумент дазволіць спрасціць візавы рэжым паміж Беларусію і Еўрасаюзам і, адпаведна, знізіць кошты на візы для беларусаў. Пра тое, чаго чакае Беларусь ад ЕС і чаго хоча ЕС ад Беларусі, даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Саміт усходняга партнёрства прайшоў 24 лістапада, але яго вынікі ў Беларусі працягваюць абмяркоўваць да сёння. Хоць ніякіх відавочных вынікаў на першы погляд і няма. Тым не менш, беларускія чыноўнікі і афіцыйныя палітолагі называюць саміт вельмі паспяховым для нашай краіны, а незалежныя эксперты пустым. Якім жа ён быў на самой справе? Адказы на гэта пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё шукаем разам з пазаштатным экспертам фонду Карнегі Балашам Ярабікам і дырэктарам Украінскага інстытута глабальных трансфармацый Алексеем Семеніем.
Я могу сказаць, што это было пустой, но я думаю, што за стороны Беларусі это может быть просто чувствовать так, но на другой стороне было официальное приглашение. Просто за голову государства Александра Лукашенко, это был тоже первый раз, и он даже просто сделал такой шаг неожиданный, что даже просто не участвовал, да, просто не акцептировал первое. Ну, как бы Беларусь, конечно, там был, но он сам туда не пошел, который просто это действительно с точки зрения Евросоюза, это был такой интересный момент. На другой стороне, это я тоже могу согласиться с этими экспертами, которые говорят, что это пустой, потому что, если хорошо посмотрим, кроме приглашения, практически Беларусь не получил ничего. Да, просто нет до сих пор какой-то правный рамцовый договор между Евросоюзом и Белоруссией. Да, я думаю, что это договор. Очень базовый договор. И второе, просто вот этот виза-фацилитация, который просто уже как бы должен завершить просто оба стороны, просто тут где-то, ну, как бы тут, я думаю, что в бюрократии Евросоюза просто там исчез. Да, поэтому просто с этого точки зрения, что не могли ничего подписать, это, конечно, пустой.
Я соглашусь, не соглашусь немножко, что там Беларусь ничего не получила. Она получила, но здесь есть два, скажем так, измерения. Одно это, назовем так, больше дипломатическое, где даже очень кажется, на первый взгляд, для даже иногда экспертов мелочи, они имеют значение. Если мы возьмем просто вот тот факт, назовем так, участие Беларуси, а точнее ее присутствие на, или отсутствие больше на предыдущих саммитах Восточного партнерства и возьмем сейчас, то да, она получила. Она получила действительно приглашение для первого лица, которое не было в силу разных причин, там тоже есть своя кухня, использовано, но тем не менее. И это был знак улучшающегося диалога между Европейским Союзом и Беларусью, ну или между Беларусью и Европейским Союзом, и даже, в общем, можно взять между Западом и Беларусью, что, несомненно, насколько я понимаю, вы лучше, возможно, знаете, но я думаю, что это отвечает и интересам Беларуси, и интересам вашего президента. Это одна сторона медали. Вторая сторона, если взять конкретно действительно граждан, вряд ли они увидят какие-то быстрые, краткосрочные позитивные результаты, хотя вот по поводу там улучшения визового режима, ну вот знаете, скажем так, браты и сябры, я на вашем месте особо бы не жаловался, потому что если вы возьмете статистику выдачи шенгенских виз, то вы на душу населения номер один среди стран, всех стран Восточного партнерства и может быть даже в мире, если взять шенгенские визы. И по их количеству, кстати, не намного отстаете, но пока вот мы не получили полностью безвизовый режим, не намного даже отставали от Украины, хотя население у нас чуть-чуть, но все-таки побольше, чем у вас. И поэтому, то есть, здесь действительно краткосрочных результатов ожидать не стоит, но на их основании, вот что возможно, на чем, кстати, акцентирует ваше руководство и на уровне МИДа, и там на уровне президента, это какие-то конкретные проекты, в первую очередь там экономические, может быть, что-то запустится, хотя на самом саммите никаких решений по этому поводу не было принято. Не надо ожидать, несмотря на то, что мы живем в мире, скажем так, где неизвестно, как переплетается реальность и с какими-то более пиар-эффектами или историями более на публику, не стоит ожидать от каких-то саммитов и встреч вот сразу какого-то прорыва. Во-первых, это очень сложно подготовить прорыв. И во-вторых, это нереалистично. Обычно важные вещи происходят, а незаметно, и это как бы процесс. Это не вот какая-то точка. Вот. Очень редко можно, допустим, вот, ну, может, с безвизовым режимом, это та точка. Вот день, когда, с какого там, допустим, Украина, если не ошибаюсь, 11 июня, мы можем по биометрическим, не всем паспортам, биометрическим паспортам ездить свободно в страны шенгенской зоны. А в остальных ты не можешь отследить, где вот эта точка, где вот настал вот этот успех.
Адказваючы на маё ўдакладненне наконт паспяховасці саміту, у чым яно, намеснік міністра замежных справ Беларусі Алег Краўчанка нечакана сказаў, у тым, што гэты саміт увогуле адбыўся. Можа, гэта ініцыятыва сябе вычарпала?
Нет, я думаю, что просто вот господин Кравченко, конечно, прав в том, что бери со внимание, что просто будет этот саммит на вот этой же уровне, это первые, которые просто они ожидают, это значит главы государства, да, все. Тут именно украинский президент, например, Порошенко просто грозил, что просто не будет, не приезжает, если там не будет просто Киев, именно как Алексей тут презентировал, очень хорошо просто толкает на ясное просто да или нет, или что это значит просто, что идем к членству или не идем к членству, да. И на другой стороне тоже, что изменили, что это не было в Таллине, где это как бы должен быть в Эстонии, да, потому что это всегда связано просто с председательской страной Евросоюза. Это сейчас Эстония. И тоже просто был в Вильнюсе, был в Риге последним 15-м, 2015-м.
А начинался сейчас, в Праге.
А начинался
все
в Праге,
страны что... Восточного блока.
Назовем. Вот именно. Это тоже изменил Брюссель, потому что, ну, как бы они хотели просто... Тут есть за стороны Евросоюза, видим, что не хотят, что и восточное партнерство как политика был использован на конфликт. Да? К сожалению, просто с точки зрения и Евросоюза, и региона, тут по Вильнюсскому саммиту произошли просто события на Украине, которые связаны с этой политикой тоже, да, просто Майдан и после Майдана российская агрессия, и просто они бы хотели, чтобы вот эта политика была позитивна, просто вот импульс на развитие, импульс на сотрудничество, импульс на партнерство, да, и поэтому просто это происходит. На другой стороне очень важно тоже внутренние проблемы Евросоюза, очень мешают, как и всегда мешали, просто дать ясный, четкий ответ. То, что Евросоюз отказаться, откажется просто дать четкий ответ на этот вопрос, это значит, что они бы хотели, но не могут. Да, а не что они не хотят, а бы могли. А это, я думаю, что большая разница, потому что, ну, посмотрите...
В медицинской терминологии есть термин к этому, когда ты хочешь, но не можешь.
Да, вот. Но, и это практически вот этот association agreement и процесс ассоциации, да, это просто был... Подуман именно, что что-то дать, какие-то элементы интеграции дать. И так, кстати, DCFTA и все эти просто ну, как бы, торговый договор, это там 80-85% вот это АКИ, да, право европейского. Это не чистый просто торговый договор, это действительно там элементы, сильные элементы. Вот,
интеграция и членство.
Интеграция и членство. То, что мне просто как... мы анализируем просто вот этот процесс и не нравится. Я думаю, что это не фер. Да, с точки зрения Евросоюза там не подумано, там ресурсы. Потому что мы ожидаем от вот этих стран, что они открывались, да, что это просто свободная торговая зона, там сейчас говорят даже о Custom Union, но на другой стороне не так поддержка просто, да, на модернизацию вот этих стран нет. То, что именно Евросоюз через членство дал в Средней Европе и стран Балтики...
И особенно потом, вот этого, следующие 10 вот лет нет. После членства.
В Украине уже говорят, что их чеканий от уделу во Усходнем партнерстве не зусим справдились. До прикладу, перспективы сябровства у ЕС Брюссель-Киеву так и не дал. Махчима, белорусские улады правы, коли не особливо доверяют европейскому пернику.
Я думаю, что просто то, что делают белорусские власти хорошо, это пытаюсь просто развивать диалог с Евросоюзом. Я думаю, что это очень правильно. А с другой стороны, я думаю, что тут Евросоюз именно с Белоруссией хочет какую-то игру играть. Просто я думаю,
какую?
Что... Ну, никакую. Вот тут для Евросоюза, например, что касается Белоруссии, вопрос демократии и права человека, это будет evergreen. Туда, мы оттуда вот этих вопросов просто не уходим. То, почему просто Беларусь акцептирует, потому что идет официальный диалог по правам человека, например, и за США, и официальный с Евросоюзом. Там мы видим изменение как бы, приступа белорусских властей к этим вопросам и тоже к Евросоюзу. Да? А второе, что изменилось, это геополитическая ситуация или региональная геополитическая ситуация. После этого, после украинского кризиса, после Майдана и русской агрессии, просто тут идет как смотрение на Беларусь по-другому, потому что тут есть государство, потому что тут есть государство, которое до сих пор контролирует свою территорию, и потому что тут есть и площадка, которой просто тут Минск просто активно помогает урегулировать вот украинский конфликт.
Ну, я здесь добавлю, Алексей, вот отвечая да. на ваш вопрос, то есть немножко не так, то есть там как бы поманили пряником, потому что, ну, во-первых, жизнь, она не черно-белая, она цветная, раз, во-вторых, правильно, исторический контекст. Надо всегда пытаться, если серьезно подходить к делу, если анализируешь какие-то решения, именно смотреть, когда они приняты, при каких обстоятельствах. Обстоятельства иногда, в данном случае, очень серьезно меняются. И поэтому, то есть, здесь инициатива была, допустим, со стороны Украины заключить новое соглашение, потому что я, кстати, не помню, то есть у вас его заключили, но потом не подписали, не ратифицировали, а у нас его подписали в 94-м, ратифицировали в 98-м, это общее соглашение, PCA Agreement, то есть о сотрудничестве и кооперации. И оно было на 10 лет. И вот когда уже подходил срок к его истечению, Украина сама подняла вопрос, что мы считаем это соглашение, в принципе, уже не соответствует тому, и это действительно так, уровню отношений, на который вышли Украина и Европейский Союз, давайте заключим новое, более такое масштабное соглашение. ЕС на это согласился, с этого всего начал. То есть это был обоюдный интерес. А вот дальше уже вопрос деталей, вопрос переговорных тактик, вопрос отстаивания своих интересов и правильное их понимание. И в данном случае, если мы говорим, допустим, о Европейском Союзе, вопрос понимания, когда ты вот делаешь какие-то шаги, какие они реальные последствия могут иметь. И вот в данном компоненте у меня, скажу очень дипломатично, есть большие вопросы к Европейскому Союзу.
Запрошение керівника Білорусі на саміт означає, що йому вже фактично виписаний квіток сябра Європейського клубу лідерів.
О членському білеті Європейський клуб лідерів річ не може йти. Можна точно сказати, якщо знову нічого ще не відбудеться в течение следующего времени, до следующего саммита, что это как бы членский билет на саммиты Европейского Восточного партнерства, это точно, с возможной перспективой, то есть это такой апгрейд вот уже до следующих каких-то стадий, где там возможно разные, то есть если вы посмотрите там, допустим, на того же там президента или руководство Украины, то у них Восточное партнерство – это одно из каналов коммуникации с Европейским Союзом. Есть многие другие саммиты, куда их приглашают или они там ездят. То есть это рассматривать, что это вот, вот все решили, нет, я согласен с Балашем, то есть тема, вот именно назовем так, демократического профайла, она будет оставаться, несмотря на все те плюсы, большие или небольшие, которые Беларусь в отношениях с ЕС или Западом за последние годы сумела получить. То ли в силу собственных усилий, то ли потому, что так удачно карта легла, и вы смогли это, к счастью, воспользоваться. Но эти вопросы не исчезнут с повестки дня.
Лоды тронулись, но горячие отношения еще далеко.
Дякую. Нагадаю, в гостях Еврорадио были директор Украинского института глобальных трансформацій Алексей Сямєній і позаштатний експерт фонду Карнегі Балаш Ярабік. У студії працював Змітер Лукашук.
Тим часом днями президент України Петр Порошенко підписав погоднення по поширенню гандлю з Євросоюзом. Наші паўднёвыя суседзі далучыліся да пан-еўра-міжземнаморскага супрацоўніцтва. Гэтая канвенцыя ўсталёўвае адзіныя правілы гандлю ў міжземнаморскім рэгіёне і такім чынам дазваляе ўзмацняць эканамічную інтэграцыю і гандлёвыя сувязі з Еўрапейскім Саюзам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Прышчэпку ад грыпу зрабілі ўжо больш за 40% жыхароў сталіцы. Пра гэта ў панядзелак распавяла галоўны санітарны ўрач Мінска Нелі Гіндзюк. Па яе словах, з верасня медыкі прышчапілі 740 тысяч чалавек. Прычым большасць мінчукоў атрымалі вакцынацыю за рахунак гарадскога бюджэту. Пра тое, наколькі якасныя вакцыны супраць грыпу выкарыстоўваюць беларускія медыкі, даведаемся ад нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
У гэтым годзе былі закупленыя 4 розныя вакцыны: расійскі Грыпол плюс і Ультравак, нідэрландскі Іфлювак і французскі Ваксігрып. За сродкі рэспубліканскага бюджэту для дзяржаўных устаноў быў набыты толькі Грыпол плюс. Гэта каштавала 2,457,122 рублі і 20 капеек, каля 1,270,000 долараў. У гэтым годзе дзяржава плануе прышчапіць не менш за 3,800,000 чалавек, каля 40% усяго насельніцтва. Паколькі вакцына дзейсная толькі адзін год, таму што вірусы грыпу пастаянна мяняюцца, яе трэба ўсю выкарыстоўваць, каб бюджэтныя грошы не былі дарма выдаткаваныя. Ва ўсіх гэтых вакцынах ёсць штамы. Усіх трох вірусаў грыпу, якія зараз гуляюць у нашым рэгіёне. Паміж сабой вакцыны адрозніваюцца колькасцю імунамадулятараў, якія зніжаюць імавернасць захворвання не толькі на грып, але і на вострыя рэспіратарныя вірусныя інфекцыі. А вось гэтыя інфекцыі чамусьці немагчыма стрымаць ніякімі масавымі прышчэпкамі. Апошнім часам стабільна хварэе каля 3-3,5 мільёнаў чалавек у год. У брэсцкай сярэдняй школе нумар 9 увесь персанал прышчэплены, а вучняў вакцынавалі на 75%. Як распавядала дырэктарка школы Раіса Багатко, ёсць складанасці з вакцынацыяй вучняў, бо бацькі не заўсёды згодныя, каб іх дзяцей прышчэплівалі.
Все педагогі, хто не мае противопоказаний, зрабілі прививку. Сколько количество дзяцей, я вам точна сказаць не магу. Те, кто родители выражают согласие, им делается прививка.
У Минской школе номер 205 директорка школы Галина Карецкая сперша розповідає, что яны перевиконали план по вакцинации, по якому повинно быть прищеплено 60% вучнів, а у их 100% вакцинованных школьников. Але сгубившися, яна перенакировывает до своего наместника Галины Гаруновича, кай розповідає, что ніякого плану ці загаду про колькості вакцинованных нема.
Ну, 60% вакцинировано. Это, естественно, вопрос такой, что, вы знаете, он обсуждается и широко в массы доносится, и мы родителям доносим, что детей надо вакцинировать, чтобы грипп как бы, ну, прошел мимо нас достаточно легко. У нас были собрания родительские, мы вывешиваем листовочку о гриппе, тоже чем он опасен. И родители потом изъявляют желание. Приходит врач из поликлиники, и по желанию родителей дети вакцинируются. Вот и все. Да, добровольно. Так же, как и в поликлинике. Приходишь на прием к терапевту, она спрашивает, вы будете или не будете вакцинироваться. Так и у нас, абсолютно добровольно.
При этом по статистике у 2015 году дети складали 62% от агульной колькости захворевших гриппом. У 2016 усяго 35%. Однако у 2015 колькость захворелых вучня на острые респираторные вирусные инфекции складала 66% от агульной колькости. А у 2016 67%. Бок, колькасць захварэлых на грып зменшылася, а колькасць захварэлых на вострыя рэспіратарныя вірусныя інфекцыі павялічылася. Кошт прышчэпкі залежыць ад таго, якая будзе выкарыстаная вакцына. Так, прышчэпка расійскай вакцыны Грыпол плюс каштуе каля 7 рублёў. Ці можна атрымаць увогуле бясплатна? Французскі ваксігрып ад 11 рублёў 87 копеек да 20 рублёў 75 копеек. Нідэрландскі інфлювак ад 11 рублёў 88 копеек да 12 рублёў 11 копеек. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, недавно международная компания доследчиков выявила, что иммунные клетки человека памятают штаммы гриппу, якія трапляли у организм. Гэта открыццё можа легчы у основу универсальной терапии супраць грыпу. То бок, человека трэба будзе прышчапіць ад инфекции только аднойчы, а не паўтараць гэтую процедуру штогод, як гэта робіцца цяпер.
Еўразум. Живі у рытме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. У Минску отменили концерт британского рок-гурта Deep Purple. Чаму, доведаемся у нашей сталой рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз. Шоу-биз. Зипош.
Витаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский и новину сусветного шоу-бизу. Deep Purple отменили концерт у Минску. У Беларусь яны збіраліся завітаць 4 червня у межах сусветнага тура The Long Goodbye Tour. З вялікім шкадаваннем паведамляем пра адмену канцэрта Deep Purple у Мінску ў сувязі з лагістычнымі складанасцямі. Замест гэтага гурт 3 червня выступіць у Рызе і затым адправіцца ў Кіеў. Просім прабачэння за дастаўленыя нязручнасці, паведамляюць арганізатары. The Long Goodbye Tour прысвечаны 50-годзю Deep Purple і многімі ўспрымаецца як развітальны. Апошнім вялікім сусветным турам назваў яго Ian Paice. Вярнуць квіткі можна будзе з 12 снежня па 5 червня наступнага года. Моби представил новый сингл «Like a Motherless Child» со своего будущего альбома «Everything Was Beautiful and Nothing Hurt». Сингл записаны сумесна з соул-выканаўцы Ракель Радрыгэс. Ён з'яўляецца сучаснай версіяй вядомай рэлігійнай песні, карані якой сыходзяць у часы росквіту рабства на поўдні ЗША. У трэку апісваецца пустата, якую адчувае чалавек, які страціў бацькоў. Розныя інтэрпрэтацыі гэтай песні гучалі ў рэпертуары самых розных выканаўцаў. Лідар гурта «Queens of the Stone Age» Джош Хома падчас канцэрта ударыў нагой жанчыну-фатографа Челсі Лорен падчас выступу гурта ў мінулую суботу ў Каліфорніі. Хома ударыў нагой па камеры, якая ў сваю чаргу трапіла Лорен у твар. Фатограф сцвярджае, што ёй спатрэбілася медыцынская дапамога. Жанчына апублікавала відэа інцыдэнту ў сваім інстаграм са словамі абурэння. У сваю чаргу Джош Хома прынёс прабачэнні таксама праз інстаграм. Ён распавёў, што быў пагружаны ў выступ і думаў, што наносіць удар па асвятляльнаму абсталяванню, і яго дзеянні ў дачыненні да Лорен былі ненаўмыснымі. Пазней у твітары з'явіўся яшчэ адзін зварот ад імя гурта з разгорнутымі выбачэннямі. Хома таксама заявіў, што рабіў у жыцці шмат памылак, і гэта была адна з іх. Дейв Стюарт з британського синті-поп-дуета Eurythmics розповів історію створення хіта Sweet Dreams. Разом з вокалісткою Ені Ленокс вони у складі гурта The Tourists відправилися у Австралію, однак колектив розпався прямо під час турне. У виніку вони проводили вольний час у готелі, спробуючи записувати музику. При гэтым Ленокс знаходилася у депресії. Ені лежала на подлозі у позі ембріона, коли у мені раптом отрималося зробити біт і риф. Яна нечакано спитала, що гэта за трасца. Після ускочила і стала грати на другім синтезаторі. Тоді ми записали початок Sweet Dreams, розповів Стюарт. У свою чергу Ені Ленокс поскардилася, що гэта головная композиція у брит-попі, яку не так зрозуміли. Некоторые думають, що я співаю солодкі мари, зроблені з сиру. Sweet Dreams are made of cheese, обурається співачка. Это було то, чим живе сусветний шоу-біз. Оставайтеся з Еврорадою.
Революція.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».